Глава 21. Лоуренс еще за 15 километров приметил ауригу. Да как не приметить? Металл и пластик ярко сверкали под лучами солнца. «Что это за чертовщина?» — спросил он себя и сам же ответил. «Космический корабль». «Ну да, ведь поговаривали о том, что какое-то агентство зафрахтовало ракету для полета в горы». «Ну что ж, это их дело. Главное, сам подумал, нельзя ли перебросить снаряжение в горы ракетой, чтобы избежать долгих перевозок по морю». К сожалению, этот вариант отпал. До высоты 500 метров не было ни одной площадки, пригодной для посадки космического корабля. Уступ, облюбованный Спенсером, находился слишком высоко. Спасателям он не даст никакого выигрыша. Главный инженер вовсе не радовался, что за каждым его движением будут следить длиннофокусные объективы. И ничего не поделаешь. Хотели установить камеру на Пеликате, да он не дал, к великой радости Interplanet News и крайнему огорчению остальных агентств, о чем Лоуренс, естественно, не мог знать. А вообще, если вдуматься... Это даже неплохо, что поблизости есть корабль. Будет дополнительный канал связи. Возможно, удастся извлечь из него еще какую-нибудь пользу. Например, разместить людей в его отсеках, пока подвезут иглу. Но где ориентир? Пора бы ему показаться. На миг Лоуренс с ужасом подумал, что щуп мог уйти в лунную пыль. Это не помешает им найти Селену, но сейчас даже пятиминутная задержка может оказаться роковой. И тотчас главный облегченно вздохнул. Вот он! Сразу и не разглядишь на фоне пылающих гор. Водитель уже обнаружил цель и подправил курс. Пеликаты остановились по обе стороны щупа, и закипела работа. Как и было намечено, 8 человек в скафандрах принялись поспешно сгружать пустые цистерны и алюминиевые полосы. Вот уже цистерны, схвачены легким каркасом, сверху настилают фибергласовые плиты. Появляется плот. Никогда еще в истории Луны монтажные работы не пользовались таким вниманием. А все этот глаз на горе... Но 8 спасателей не думали о миллионах, которые пристально следили за ними. У них сейчас была одна забота — скорее собрать плот и установить направляющее приспособление для труб бурового снаряда. Каждые 5 минут, а то и чаще, Лоуренс вызывал Селену, чтобы сообщить Пату и Маккензи о ходе работ. Он меньше всего думал о том, что весь мир, затаив дыхание, слушает его голос. Наконец, всего через 20 минут буровой станок встал на место, и первая свеча, словно 5-метровый гарпун, нацелилась на море. Но этот гарпун нес жизнь, а не смерть. «Начали!» — сказал Лоуренс в микрофон. «Первая свеча пошла!»
«Поскорее!» — прошептал Пат. «Долго не выдержу!»
Он двигался, словно в тумане. Самочувствие, если не считать ноющей боли в легких, в общем-то ничего. Вот только смертельная усталость. Пат Харрис превратился в робота, выполняющего задачу, смысл которой он давно успел забыть. Если только вообще когда-либо понимал. В одной руке разводной ключ. Несколько часов назад он достал его из инструментального ящика, зная, что ключ понадобится. Для чего? Может быть, когда настанет время, он вспомнит. Слух Пата уловил бесконечно далекие голоса. Этот разговор явно не был предназначен для его ушей. Кто-то забыл отключить волну Селены. Надо было сделать так, чтобы бур отвинчивался отсюда. Вдруг у него не хватит сил? Ничего не поделаешь. Приходится рисковать.
Лишнее приспособление — это лишняя задержка. Не меньше часа. Ну-ка, поддай!»
Они выключились, но услышанного было достаточно, чтобы Пат рассердился. Насколько может рассердиться человек в его полубессознательном состоянии?
Он им покажет. Он и его друг, доктор Мэг...
Как там его... Блин, забыл, черт возьми! Медленно повернувшись на вращающемся кресле, Пат скользнул взглядом вдоль сидений. Тела, тела, а где же физик?
А, вон он. Стоит на коленях подле миссис Уильямс.
Ученый прижимал кислородную маску к лицу спящей женщины, день рождения которой едва не пришелся на день ее смерти. Маккензи явно не сознавал, что характерный звук струящегося из баллона кислорода давно смолк, и стрелка манометра стоит на нуле.
«Мы почти у цели», — сообщило радио. «Вот-вот услышите работу бура».
«Так скоро?» — подумал Пат.
«Хотя, конечно, тяжелая труба без труда должна была пронизать пыль. А он молодец, смекнул, в чем дело».
«Бам!» — что-то ударило в крышку.
«Но в каком месте?»
«Слышу!»
— прошептал он.
«Вы дошли до нас!»
«Знаем!» — ответил голос. «Снаряд уперся! Теперь дело за вами! Вы можете сказать, в какую точку попал бур? Под ним свободный участок или электропроводка? Мы сейчас несколько раз поднимем и опустим снаряд. Слушайте!»
Пат обозлился. «С какой стати его заставляют решать такие сложные задачи?»
«Стук, стук! Да хоть убей! Какое удачное выражение! Но почему? Невозможно угадать, где именно стучит!»
«А, ладно, терять нечего. Давайте!» — буркнул он. «Путь открыт!»
Пришлось повторить дважды, прежде чем его поняли. И тотчас, ишь ты, живо поворачиваются. Бур принялся сверлить обшивку. Пат отчетливо слышал ракочущий звук, который был лучше любой музыки. Меньше чем за минуту бур прошел первый слой. Снаряд вдруг завертелся быстрее и сразу остановился. Мотор выключили. Бурильщик опустил трубы на несколько сантиметров, и бур коснулся внутреннего слоя и заработал снова. Теперь звук стал намного громче, и Пат с замешательством понял, что сверлят рядом с главным кабелем, укрепленным в центре потолка. «Если заденут...» Он медленно поднялся на ноги и побрел, шатаясь на звук. И только дошел... Вдруг с потолка посыпался сноп искр, электричество фыркнуло, и свет погас. К счастью, осталось аварийное освещение. И когда глаза Пата привыкли к тусклому красному сиянию, он увидел пронизавший потолок металлический цилиндр. Буровой снаряд медленно опустился в кабину на полметра и остановился. За спиной Пата... Радио говорило что-то важное. Пока его мозг силился уловить смысл, руки наложили ключ на конец трубы. «Не отворачивайте бур, пока мы не скажем», — твердил далекий голос. «Мы еще не установили обратный клапан. Труба открыта в пустоту. Как только установим, скажем вам. Повторяю». «Не отворачивайте бур, пока мы не скажем!»
Вот привязался.
Пат и без него знает, что делать. Надо только покрепче нажать ручку ключа. Вот так. Отвернуть бур, и снова можно будет дышать.
«Почему не поддается?» Пат нажал сильнее.
«Ради Бога!» — воскликнул радиоголос. — Не трогайте! Мы еще не готовы! Вы выпустите последний воздух из кабины!
— Сейчас, сейчас! — думал Пат, умышленно не замечая помеху. — Тут что-то не так. Винт можно вращать так и так. Что, если я вместо того, чтобы отвертывать бур, только туже завинчиваю его? Сам черт не разберется. Он поглядел на свою правую руку, потом на левую. Все равно непонятно. Хоть бы этот болтун заткнулся. Ладно, попробуем в другую сторону, может быть, пойдет. И Пат, держась за трубу одной рукой, степенно зашагал по кругу. Натолкнулся на ключ с другой стороны, ухватился за него обеими руками, чтобы не упасть, и застыл в таком положении, понурив голову. Надо чуточку передохнуть. Что это означает? Он и сам не знал. Просто Пат где-то слышал эти слова, и они показались ему подходящими к случаю. — Поднять перископ! — пробормотал Пат. Пат Харрис все еще размышлял над смыслом своей реплики, когда бур подался и стал отвинчиваться. Легко, без малейшей задержки. В 15 метрах над ним главный инженер Лоуренс и его люди на миг оцепенели от ужаса. Случилось непредвиденное. Готовя операцию, они заранее представили себе все возможные осечки, кроме этой. — Колмен, Мацуи! — крикнул Лоуренс. — Бога ради, кислородный шланг, скорей! Но он уже знал, что они не успеют. Чтобы подключить кислород, нужно сделать еще 2 соединения, и оба с винтовой резьбой. Пустяк, который при других обстоятельствах не играл бы совершенно никакой роли, но сейчас от него зависела жизнь и смерть людей. А Пат продолжал ходить по кругу, толкая ручку ключа. Все шло как по маслу, уже 2 сантиметра резьбы видно. Еще несколько секунд, и бур слетит. Ну, совсем чуть-чуть осталось. Шипит громче с каждым поворотом ключа. Все ясно. Кислород врывается в кабину. Еще немного, и он сможет дышать как следует, и все будет в порядке. Шипение сменилось зловещим свистом. Внезапно Пат усомнился. То ли он делает, что надо. Остановился, поглядел на ключ, задумчиво почесал затылок. Вроде все правильно. Вмешайся в этот миг радио, он, наверное, подчинился бы, но наверху уже потеряли надежду вразумить его. Ладно, продолжим. 100 лет такого похмелья не было. Пат навалился на ключ и упал ничком на пол. Резьба кончилась, бур сорвался. Оглушительный вой потряс кабину. Могучая струя воздуха подхватила и закружила листки бумаги. От холода сгустился пар, кабина наполнилась мглой. Пат повернулся на спину, но сквозь мглу он почти ничего не видел. И тут он, наконец, понял, что произошло. Опытное ухо космонавта мгновенно распознало характерный звук. Дальше он действовал автоматически. Нужно найти что-нибудь плоское и закрыть отверстие. Все, что угодно, было бы достаточно прочно. В валом тумане, который уже редел, улетучиваясь в пустоту, Пат лихорадочно искал взглядом подходящий предмет. Громовой рев не прекращался. Казалось невероятным, чтобы такая маленькая труба могла быть причиной столь мощного гула. Пат карабкался через спящих товарищей от кресла к креслу. Он уже потерял последнюю надежду и вдруг увидел спасительный предмет. На полу текстом вниз лежала толстая раскрытая книга. Нехорошо так обращаться с книгами, — сказал себе Пат. Но какое счастье, что на борту оказался неряха, иначе он мог и не приметить ее. Едва Пад приблизился к зловещему отверстию, которое высасывало жизнь из пылехода, как книгу буквально вырвало у него из рук. Подхваченная струей воздуха, она плотно закрыла трубу. Тотчас рев смолк, вихрь прекратился. Мгновение Пад стоял, качаясь точно пьяный, потом ноги его подкосились, и он рухнул на пол.
Глава 22. В телевизионных передачах по-настоящему незабываемые кадры те, которые возникают неожиданно для всех, в том числе для операторов и комментаторов. Последние 30 минут на плоту шла кипучая, но строго упорядоченная работа. И вдруг точно произошло извержение. Невероятно, но факт. Из моря жажды словно вырвался гейзер. Жюль реагировал мгновенно. Объектив телекамеры тотчас поймал столб пара, взлетевшего к звездам. Режиссер потребовал, чтобы они были видны. Кверху столб расширялся. Странное бледное растение или уменьшенное подобие грибовидного облака, которое на протяжении двух поколений вселяло страх в человечество. Это длилось всего несколько секунд. Миллионы зрителей, оцепенев, глядели на экраны и дивились, как из безводного моря мог ударить фонтан. Внезапно гейзер опал и исчез так же беззвучно, как родился. Спасатели тоже ничего не слышали, но, присоединяя неподатливый шланг, они чувствовали, как дрожит столб влажного воздуха. Даже если бы Пад не закрыл трубу, шланг рано или поздно удалось бы соединить с ней. Сила струи была не так уж велика. Но это поздно могло стать слишком поздно. Или они уже...
— Селена! Селена! — закричал Лоуренс. — Вы меня слышите?
Тишина. Передатчик пылехода молчал. Главный инженер не слышал даже обычных шумов, которые всегда улавливает чуткий микрофон. — Соединение готово, — доложил Коулмен. — Включать кислород. — Ни к чему, если Харрис ухитрился привинтить бур на место, — подумал Лоуренс. — Но, может, он просто чем-нибудь заткнул трубу и напор вышибет затычку. — Хорошо, — сказал он вслух. — Включайте полное давление. Бам! Притянутый вакуумом к трубе, апельсин и яблоко шлепнулся на пол, и из отверстия вниз устремилась струя газа, настолько холодного, что его путь можно было проследить по белым вихрям сгущающегося пара. Минута, другая, третья. Опрокинутый гейзер гудел, но все оставалось по-прежнему. Наконец, Пад Харрис зашевелился, попытался встать, и струя кислорода сбила его с ног. И не то, чтобы она была очень сильной, просто он был еще слабее. Пад лежал, подставив лицо морозному ветерку и наслаждаясь бодрящим холодом. И дышал, дышал. Через несколько секунд он уже совсем очнулся. Вот только голова раскалывается от боли. И припомнил все, что произошло за последние полчаса. При мысли о том, как он отвинтил бур и сражался с потоком уходящего воздуха, Пад едва опять не потерял сознание. Но сейчас не время корить себя за оплошность. Он жив, а это главное. Подняв Маккензи, точно мягкую куклу, он отнес его к животворной струе. Ее напор заметно уменьшался по мере того, как давление внутри пылехода приближалось к нормальному. Еще несколько минут, и вихрь превратится в ветерок. Физик очнулся сразу. — Где я? — спросил он не очень оригинально, озираясь вокруг.
«А, они пробились к нам! Слава Богу, можно дышать! Но что со светом?»
«Да не беспокойтесь, я живо налажу. Сперва нам нужно каждого поднести к трубе, чтобы они глотнули кислорода. Вы умеете делать искусственное дыхание?»
«Никогда не пробовал».
«Это очень просто. Одну минуту, я только найду аптечку». Пат взял дыхательный прибор и стал показывать его действие на ближайшем пассажире. Это был Ирвинг Шастер. «Отодвиньте язык, чтобы не мешал, просуньте трубку в горло, теперь нажимайте вот эту грушу, медленнее, в ритме обычного дыхания. Ясно?»
«Ясно. А долго надо качать?»
5-6 глубоких вдохов, по-моему, достаточно. Нам ведь не надо их оживлять, только провентилировать легкие. Вы берете на себя носовую часть кабины, я кормовую».
«Но у нас один аппарат».
Пат улыбнулся. Улыбка получилась довольно бледной. «Обойдемся», — сказал он, наклоняясь над следующим пациентом.
«Ах, да», — произнес Маккензи, — «я совсем забыл».
Пат вряд ли случайно подошел именно к Сью и, применяя старый, но достаточно действенный способ, принялся сам вдувать ей воздух в легкие через рот. Правда, он не стал задерживаться и как только убедился, что она дышит нормально. Пат уже занимался третьим пациентом, это был мистер Редли, когда снова прозвучал отчаянный призыв радио. «Селена, Селена, отвечайте!» Он почти мгновенно схватил микрофон. «Я Харрис, все в порядке, делаем пассажирам искусственное дыхание». «Больше говорить некогда. Потом вызовем вас. Остаюсь на приеме. Расскажите, что делается у вас».
«Слава Богу! Мы уже отчаялись! Вы нас здорово напугали, когда отвинтили бур!»
Слушая голос главного, Пат подумал, что можно было и не напоминать ему об этом неприятном происшествии. Он и без того никогда в жизни не простит себе такого промаха. Хотя, в конечном счете, все обернулось к лучшему. Бурная декомпрессия выкачала из Селены большую часть отравленного воздуха. Всего какая-то минута. А для того, чтобы кабина такого объема потеряла весь воздух, труба диаметром 4 сантиметра должна поработать довольно долго.
«Теперь слушайте», — продолжал Лоуренс. «Учитывая ваш перегрев, мы охлаждаем кислород, конечно, в меру. Скажите нам, как только станет слишком прохладно или сухо. Минут через 5-10 подадим вторую трубу, и получится замкнутая система с кондиционированием взамен вашей. Второе отверстие просверлим в кормовой части Селены, вот только подвинем плот на несколько метров».
Пат и физик продолжали трудиться, пока не были провентилированы легкие всех пассажиров. Лишь после этого, предельно уставшие, но довольные тем, что выдержали трудное испытание, они легли на пол и стали ждать, когда второй бур пронижит потолок. 10 минут спустя они услышали стук в обшивку рядом с переходной камерой. Отвечая Лоуренсу, Пат успокоил его. «Потолок в этом месте свободен, бурильщики ничего не повредят». «Можете не волноваться», — добавил он, — «я не трону бур, пока вы не скажете». Стало настолько холодно, что он и Маккензи надели верхнюю одежду, а спящих пассажиров укутали одеялами. Можно было сообщить наверх, чтобы давали теплый воздух, но Пат решил, что лучше пусть будет похолоднее. Давно ли они чуть не испеклись? К тому же низкая температура может восстановить углекислотные поглотители селены. Когда заработает вторая труба, они будут вполне застрахованы. С плота им подадут сколько угодно воздуха, да у самих еще есть примерно суточный запас. Пусть даже их плен затянется, главная опасность миновала.
Разумеется, если Луна не подстроит какой-нибудь новой каверзы.
«Ну что ж, мистер Спенсер, — сказал капитан Ансон, — похоже, у вас получится неплохая передача».
Последний час потребовал от Спенсера таких усилий, что он вымотался ничуть не меньше, чем спасатели на плоту в 2 километрах под ним. Вот они, средним планом на экране видоискателя. Отдыхают. Если можно отдыхать в космическом скафандре. 5 из них, очевидно, решили поспать немного, избрав способ не совсем обычный, но, в общем-то, вполне разумный. Они просто-напросто легли рядом с плотом, словно резиновые куклы, погрузившись наполовину в лунную пыль.
Спенсер и не подозревал, что космический скафандр обладает достаточной плавучестью, чтобы не тонуть в этом веществе. Мало того, что отдыхающая смена устроилась очень удобно, на плоту сразу стало просторнее и сподручнее работать. Трое, не торопясь, проверяли и налаживали аппаратуру. Особенно строго они следили за угловатой махиной воздухоочистителя и подключенными к нему пузатыми баллонами. Предельное фокусное расстояние позволяло показать все на экране телевизора, как с расстояния 10 метров, только что не видно стрелок приборов. Даже при среднем увеличении отчетливо различались 2 трубы, уходящие в толщу лунной пыли, к незримой селении. Все мирно, спокойно, не то что час назад. И так будет, пока они доставят следующую партию снаряжения. Оба пыликата пошли обратно в порт Рорис. Теперь там закипит работа. Инженеры и техники испытывают и монтируют оборудование, которое, как они надеются, проложит путь к селению. Чтобы все приготовить, нужно еще не менее суток, до тех пор, если не произойдет ничего непредвиденного. Море жажды будет безмятежно нежиться в лучах утреннего солнца. На новые кадры для телезрителей сейчас рассчитывать не приходится. С расстояния 1,5 световых секунд в командную рубку Ауриги долетел голос режиссера. «Славно поработали, Моррис, Жюль. На всякий случай записываем изображение на наш следующий выход в эфир, не раньше выпуска последних известий в 06:00».
«Какие отклики?»
«Превосходно! Блеск! И намечается еще интересный поворот. Все сумасбродные изобретатели, какие когда-либо пытались получить патент на новую скрепку, наперебой предлагают свои идеи. Мы выпустим несколько человек в 6:15. Вот будет потеха».
«А что? Глядишь, кто-нибудь из них и придумает что-нибудь дельное».
«Может быть, хотя вряд ли. Те, что потолковей, будут нас за 100 километров обходить, когда увидят, как мы расправляемся с их коллегами».
«А что вы задумали?»
«Все идеи будут рассматриваться вашим ученым-другом, доктором Лоусоном. Мы уже репетировали. Он с них живьем шкуру снимет».
«Моим другом?» — восстал Спенсер.
«Да я с ним всего 2 раза встречался. При первой встрече извлек из него 10 слов. Во время второй он уснул у меня на руках». «С тех пор он сделал большие успехи. Хотите — верьте, хотите — нет. Да вы сами увидите через 45 минут.
«А мне не к спеху. К тому же меня сейчас занимает одно. Что замышляет Лоуренс?
Он уже выступал? Попробуйте добраться до него, пока затишье». «Он страшно занят, отказывается отвечать. Похоже, инженеры вообще еще не решили, как действовать. Испытывают в Порт-Ролисе всевозможные варианты, собирают снаряжение со всей Луны. Мы вам сразу передадим, как только что-нибудь узнаем».
Моррис Спенсер уже привык к этому парадоксу. Часто репортер не видит общей картины, хотя бы он был в самой гуще событий. Он толкнул снежный ком, а дальше лавина катится независимо от него. Конечно, Спенсер и Жюль поставляют самые важные кадры, но в целом подачу материала определяют информационные центры на Земле и в Клавии. Хоть бросай Жюля и мчись в штаб. Разумеется, это невозможно. Да если бы ему и удалось, он очень скоро пожалел бы об этом. Морис Спенсер чувствовал. Это не только вершина его карьеры, но и поворотный пункт. Не быть ему больше спецкором. Он сам себя обрек на какой-нибудь руководящий пост. Хорошо еще, если ограничиться тем, что посадит его в уютное кресло перед батареей мониторов телестудии «Клавия». Глава 23. На борту «Селены» по-прежнему царила тишина. Но тишина спальной, а не покойницкой. Скоро спящие начнут просыпаться. Для них наступит день, дожить до которого они уже не надеялись. С трудом сохраняя равновесие, Пат Харрис стоял на спинке кресла и исправлял поврежденный кабель. Слава богу, что бур попал в эту точку. 5 миллиметров левее, и замолкло бы радио. Тогда все оказалось бы куда сложнее. «Включите 3-й рубильник, доктор», — попросил он, сматывая изоляционную ленту. «Как будто все в порядке». Вспыхнули лампы главного освещения, ослепительно яркие после алого аварийного света. И в тот же миг что-то взорвалось, да так неожиданно, что Пат от испуга сорвался со своей ненадежной опоры. Прежде чем его ноги коснулись пола, он уже сообразил. Кто-то чихнул. Кажется, он перестарался, охлаждая кабину. Интересно, кто очнется первым? Хорошо, если Сью, можно будет поговорить без помех. Данкина Маккензи он не стеснялся. Правда, Сью может рассудить иначе. Кто-то зашевелился под одеялом. Пат поспешил на помощь, но вдруг остановился и горестно вздохнул. Увы, всякому везению есть предел, и капитан должен выполнять свои обязанности. Пат нагнулся над щуплой фигурой, силящейся подняться на ноги, и заботливо произнес: «Как самочувствие, мисс Морли?» Попасть в лапы телевидения было для доктора Лоусона и полезно, и вредно. Став телезвездой, он обрел уверенность в себе. Оказалось, что мир, который Том Лоусон упорно презирал, нуждается в его знаниях и талантах. Том не думал о том, что его могут снова забыть очень скоро, едва кончится происшествие с Селеной. У него появился случай доказать свою искреннюю преданность астрономии. В обществе одних только астрономов, а она как-то блекла, и, разумеется, доктор Лоусон был рад хорошему гонорару. Но программа, в которой он участвовал, была словно нарочно составлена так, чтобы подтвердить давнее убеждение Тома, что большинство людей либо негодяи, либо глупцы. Агентство Interplanet News, не устоявшее против соблазна заполнить удачным номером долгую паузу, когда на плоту не происходило ничего существенного. То, что Лоусон находится на Луне, а его жертвы на Земле, техников не смущало. Эта задача была давным-давно решена телевидением. Все равно программу нельзя было передавать прямо в эфир. Ее записывали на ленту и вырезали паузы, те самые 2,5 секунды, которые требовались радиоволнам на путь до Луны и обратно. Участников передачи это, конечно, не выручало, но зритель, просматривая обработанную искусным редактором ленту, не ощущал никакого неудобства от того, что действующие лица были разделены расстоянием около 400 тысяч километров. В числе слушателей был и главный инженер Лоуренс. Он удобно лежал на поверхности моря жажды, глядя в пустынное небо. Впервые за много часов выдалась передышка, но мысли роились в голове, не позволяя уснуть. Не говоря уже о том, что Лоуренс просто не мог спать в скафандре. Да и не нужно это. Первые иглу уже в пути из Порт-Рорис. Как только их доставят, он устроится с удобствами, которые и заслужены, и необходимы. Что бы ни говорили изготовители, больше суток в скафандре не проработаешь с полной отдачей. Причин много, и все они более или менее очевидные. Взять хотя бы эту отвратительную космическую чесотку, которая поражает поясницу и другие места после суточного заточения в гермокостюме. Врачи уверяют, что это чисто психологическое, и многие космические эскулапы героически носили скафандр по неделям и больше, чтобы доказать это. Увы, их пример не помог искоренить недуг. Космические скафандры породили свой фольклор, обширный и многоликий, не всегда пристойный и с особой терминологией. Никто не знает точно, почему одна знаменитая модель 70-х годов была названа «Железной девой», но любой космонавт охотно объяснит, за что выпущенная в 2010 году модель 14 получила имя «Камеры пыток». Иное дело, что не всякий поверит, будто скафандр был создан женщиной-инженером с садистскими наклонностями, которая вознамерилась жестоко отомстить противоположному полу. Пока что Лоуренс чувствовал себя совсем неплохо. Радио доносило голоса воинствующих дилетантов, вдохновенно излагающих свои идеи. Что ж, возможно, хотя и маловероятно, кто-нибудь из этих необузданных мыслителей и придумает что-нибудь толковое. На памяти главного такие вещи случались, и он был готов слушать предложения более терпеливо, чем доктор Лоусон, который явно никогда не научится снисходительно относиться к дуракам. Том Лоусон только что разгромил инженера-любителя с Сицилии, предложившего разогнать пыль с помощью соответственно размещенных реактивных авиадвигателей. Типичный случай. Теоретически в этом проекте как будто бы нет пороков, однако подойти к нему с практической стороны, и все рушится. Пыль можно разогнать, но для этого нужен неограниченный приток воздуха. Пока доводы речистого итальянца переводили на английский язык, Лоусон быстро сделал расчеты. — По моим подсчетам, сеньор Гузалье, — сказал он, — чтобы воздушной струей вырыть шахту нужного диаметра, надо подавать не меньше 5000 тонн воздуха в минуту, а такого количества к месту работ не доставишь. А можно собирать использованный воздух и снова пускать его в дело? — Благодарю вас, сеньор Гузалье, — вмешался решительный голос ведущего. Следующий, мистер Робертсон из Лондона, провинция Онтарио. В чем заключается ваш план, мистер Робертсон?
Я предлагаю замораживание.
Постойте, — возразил Лоусон, — как можно заморозить пыль?
Сперва пропитать ее водой, затем опустить рефрижераторные трубы и все превратить в лед. Получится твердая масса, которую легко будет бурить.
— Интересная мысль, — как-то неохотно признал Лоусон. — Во всяком случае, не такая вздорная, как некоторые предыдущие. Но для этого нужно очень много воды. Не забудьте, пылеход лежит на глубине 15 метров.
— Сколько это будет в футах?
— спросил канадец с тоном, который тотчас выдал в нем несгибаемого представителя антиметрической школы.
50, и я уверен, что вам это известно так же хорошо, как и мне. Диаметр ствола должен быть не меньше метра, по-вашему, ярд.
Так, округляем. 15 на 10 в квадрате, на 10 и, словом, 15 тонн воды. Это если исключить утечку. А на деле понадобится несравненно больше. Возможно, около 100 тонн. Как вы думаете, сколько будет весить морозильная установка со всем снаряжением?
А он совсем неплохо справляется. Не в пример большинству знакомых Лоуренса ученых. Лоусон сразу схватывал практическую суть и к тому же быстро считал. Обычно, когда астроному или физику нужно быстро сделать расчет, они при первой попытке ошибаются на десятки, если не на сотни.
Насколько Лоуренс мог судить, у Тома Лоусона сразу получался верный ответ.
Канадский энтузиаст замораживания все еще отстаивал свою идею. Но его выключили, чтобы передать слово одному жителю Африки, который предлагал прямо противоположное средство — тепло. Установить огромное вогнутое зеркало, сфокусировать солнечные лучи на поверхности лунной пыли и сплавить ее в компактную массу. Чувствовалось, что Лоусон с трудом держит себя в руках. Сторонник солнечной плавки оказался одним из упрямых знатоков-самоучек, которые слишком уверены в непогрешимости своих расчетов. Спор разгорелся нешуточный, но тут в ушах главного инженера прозвучал громкий голос. — Пеликаты идут, мистер Лоуренс! Главный перевернулся и сел, потом вскарабкался на плот.
— Если пеликаты уже видно, значит, они совсем близко.
— Так и есть. Вот пеликат один, и с ним пеликат три, совершивший трудное путешествие с озера Жажды на Фарсайде. Поход, который сам по себе был настоящим подвигом. Но об этом подвиге знает только горстка людей. Каждый пеликат тащил на буксире по двое саней. Вот они подошли к плоту, и тотчас спасатели начали сгружать большой ящик, в котором лежала иглу. Лоуренс всегда с интересом смотрел, как надували иглу, но теперь он с особенным нетерпением ждал конца этой процедуры. Но, конечно, только космической чесотки ему не хватало. Все делалось автоматически. Сорвать печать, нажать два раздельных рычага, страховка от непроизвольного включения, и ждать. Ожидание не затянулось. Ящик распался, и показалась тщательно сложенная серебристая ткань, которая шевелилась, словно живое существо. Однажды Лоуренс наблюдал, как, постепенно расправляя крылья, из куколки выходила бабочка. Ну, в точности, как тогда. Правда, бабочке потребовалось около часа, чтобы явиться во всем своем великолепии. Иглу устанавливали за 3 минуты. Насос толчками подавал воздух, и оболочка дергалась, все больше раздуваясь. Вот уже около метра в высоту, теперь растет скорее вширь. Дошла до шва и снова тянется вверх. Резкое движение — это расправилась переходная камера. И все это в полной тишине, хотя казалось, что должно быть слышно натужное сопение и пыхтение. Осталось совсем немного. Вот теперь видно, насколько метко название «иглу». Конечно, снежные домики защищали эскимосов от совсем другой, хотя и не менее враждебной человеку, среды. Но форма была такая же. Сходство задач повлекло за собой и сходство конструкции. Отделка занимала гораздо больше времени, чем установка «иглу». Все — койки, кресла, столы, шкафы, электронные аппараты — надо было вносить через переходную камеру. Некоторые предметы покрупнее входили еле-еле, но входили. Наконец радио донесло: «Добро пожаловать!» Лоуренс не стал медлить. Он начал расстегивать скафандр еще во внешнем отсеке двухступенчатой камеры перепада,
И как только услышал в сгущавшейся атмосфере голоса из внутреннего помещения, снял гермошлем.
Хорошо. Можно нагнуться, повернуться, почесаться, двигаться без помех, по-человечески говорить со своими товарищами.
В тесной душевой вода смыла с него все запахи скафандра. Теперь пора и за работу. Надев шорты, в иглу одевались легко. Он сел за стол, чтобы посовещаться со своими помощниками. Большая часть заказанных им предметов прибыла в этот заход. Остальные через несколько часов доставят Поликат-2. Пробегая глазами списки, Лоуренс почувствовал себя хозяином положения. Кислород им обеспечен, если только не будет какого-нибудь нового срыва. Правда, у них на исходе вода, но это легко поправить. Несколько сложнее будет с едой, а, впрочем, достаточно придумать подходящую упаковку. Кстати, управление столовых уже прислало шоколад, сушеное мясо, сыры и даже тонкие французские булочки. Все уложено в цилиндры шириной 3 сантиметра. Сейчас их отправят вниз по трубам, и пассажиры сразу воспрянут духом. Но все это было не столь важно. Главное — рекомендации его мозгового треста, воплощенные в дюжине чертежей и лаконичном меморандуме на 6 страницах. Лоуренс читал очень внимательно, время от времени кивая. Собственно, он и сам уже пришел к тому же выводу. Другого пути просто нет. Пассажиров можно спасти, но Селена совершила свое последнее путешествие.
Глава 24. Похоже было, что вихрь, который вырвался через трубу из Селены, унес с собой не только застоявшийся воздух. Вспоминая первые часы после катастрофы, коммодор Ханстон мысленно отметил, что когда прошел первоначальный шок, на корабле временами царило какое-то взвинченное, даже несколько истерическое настроение. В своих стараниях поднять дух они порой перехлестывались, сбивая на нарочитое веселье и чуть ли не детские потехи. Теперь это позади, и не понять, почему. Дело не только в том, что спасатели близко. Встреча лицом к лицу со смертью изменяет человека. Трусость и себелюбие осыпались, как окалина. Пришла спокойная твердость духа. Все это было знакомо Ханстону. Он много раз наблюдал то же самое, когда экипажи космических кораблей попадали в трудные переделки в далеких далях Солнечной системы. Коммодор от природы не был расположен философствовать, однако в космосе оставалось достаточно времени для раздумий. Иногда Ханстон спрашивал себя, не потому ли человек ищет опасностей, чтобы через них прийти к сплоченности и товариществу, к которым он, пусть неосознанно, так стремится. Жаль расставаться со всеми этими людьми, даже с мисс Морли, которая теперь вдруг стала обходительной и тактичной в меру своих сил. Коммодор был настолько уверен в успехе спасательной операции, что уже думал о предстоящем расставании. Конечно, всякое может случиться, и все-таки, похоже, они уже застрахованы от неожиданностей. Как именно главный инженер Лоуренс будет извлекать их на поверхность, пока неизвестно, но он, несомненно, это сделает. Опасность миновала, остались только неудобства, которые вполне можно вынести. О каких-либо лишениях не приходится говорить с тех пор, как по трубам вниз посыпались цилиндры с продовольствием. Конечно, им и без того не грозила голодная смерть, но стол был несколько однообразен, а воды и вовсе не хватало. Теперь-то все цистерны полны, сотни литров в запасе.
Странно, что осмотрительный и дальновидный коммодор Ханстен ни разу не спросил себя, куда подевалась вся вода из цистерн Селены. Разумеется, голова его была занята более неотложными делами, и все-таки он должен был насторожиться. Уж очень много воды им накачали сверху. Коммодор задумался над этим только тогда, когда было уже поздно. Не меньше него были повинны в недосмотре Пат Харрис и главный инженер Лоуренс. Блестящий план, отличное выполнение и всего лишь одна трещина. А больше и не надо. Инженерный отдел Эрцсайда продолжал работать вовсю, но отчаянная гонка с часовой стрелкой прекратилась. Теперь время позволяло изготовить макеты пылехода, погрузить их в море у порт Рориса и испытать разные решения завершающей операции. Советы, разумные и прочие, продолжали сыпаться со всех сторон, но на них никто не обращал внимания. Способ определен, и никаких поправок не будет, если не случится ничего неожиданного. Через 24 часа после установки иглу приспособления были изготовлены и доставлены на место. Да, рекорд, но Лоуренс от души мечтал, что ему никогда не понадобится его превышать. Как не гордился он людьми, которые совершили этот подвиг. Инженерный отдел редко пожинал заслуженные лавры. Его усилия воспринимались как должное, как воздух, который подавали те же инженеры. Теперь, когда все пошло на лад, Лоуренс ничуть не возражал против того, чтобы выступить, и Морис Спенсер был только рад ему помочь. Он давно ждал этого случая. Кстати, если ему не изменяла память, впервые телевизионную камеру и интервьюируемого разделяло 5 километров. При таком огромном увеличении картинка, понятно, слегка расплывалась, и малейшие толчки заставляли ее плясать на экране. Поэтому все на борту старались не шевелиться, а приборы и аппараты, кроме самых необходимых, были выключены. Главный инженер Лоуренс стоял в скафандре на краю плота, опираясь на небольшой подъемный кран. Под стрелой крана висел широкий, открытый с обеих сторон бетонный цилиндр. Первая секция колодца, который должен был пронизать лунную пыль. «Мы все обдумали и решили, что это будет лучший способ», — сказал Лоуренс в далекой телекамере, хотя слова его были в первую очередь обращены к людям, погребенным на глубине 15 метров под плотом. «Этот цилиндр называется кессоном. Под действием собственного веса он легко погрузится в пыль, заостренная нижняя кромка войдет в нее, как нож в масло. Составим несколько секций и так доберемся до пылехода. Когда нижняя секция станет на его крышу, можно выбирать пыль. Соединение будет достаточно плотным. И получится как бы колодец, шахта, которая соединит нас с Селеной. Но это еще только половина дела. Потом надо накрыть колодец одним из наших герметических иглу, чтобы можно было пробивать в крышу пылехода, не опасаясь потери воздуха. Думаю, надеюсь, что все это будет не так уж трудно. Он помедлил, спрашивая себя, касаться ли других подробностей, которые делают операцию гораздо сложнее, чем она кажется на первый взгляд. Да нет, не стоит. Кто в этом разбирается, сам поймет, а остальным это ни к чему. Подумают, что он набивает себе цену. Пока все идет хорошо. Незримые наблюдатели, по сведениям начальника лунтуриста, за ними сейчас следит около 500 000 000 телезрителей, его не смущают. Если же что-то не заладится...
Главный поднял руку, сигналя крановщику.
«Майна!»
Четырехметровый цилиндр начал медленно уходить в пыль. Вот погрузился совсем, только самый край остался над поверхностью. «Так, первая секция есть. Хоть бы и остальные оказались столь же послушными». Один из спасателей осторожно прошел с уровнем в руках по ободу, проверяя, нет ли перекоса. Он поднял кверху большой палец. Лоуренс ответил ему тем же. Когда-то он не хуже любого монтажника владел языком жестов. Умение в их профессии достаточно важное, так как радио могло подвести, и к тому же каналы связи чаще всего были заняты более важными задачами. «Приготовить вторую», — распорядился главный инженер. «Это будет уже посложнее. Удерживать первую секцию неподвижно и присоединить к ней вторую так, чтобы не сбить наладку. По чести говоря, для такой работы нужно два крана. Ладно, рама из двутавровых балок, прилаженная над самой поверхностью моря, примет на себя часть нагрузки. Теперь бы только не промахнуться», — мысленно взмолился главный инженер. Вторая секция оторвалась от саней, которые доставили ее из порт Рориса. Три техника вручную выровняли бетонное кольцо, и оно повисло строго вертикально. Вот когда надо было помнить о разнице между массой и весом. Как немало весил качающийся цилиндр, его инерция была той же, что и на Земле, и он мог расплющить зазевавшегося человека. Бросалось в глаза замедленное движение этой подвешенной массы. На Луне скорость качания маятника наполовину меньше, чем на Земле. Привыкнуть к этому неуроженцу Луны было почти невозможно. Но вот вторая секция легла на первую. Соединение готово. И Лоуренс снова командует. «Майна!» Сопротивление возросло. Однако кессон под собственной тяжестью плавно ушел в пыль.
8 метров есть!» — сказал Лоуренс. «Уже больше половины. Давайте третью секцию.
Потом пойдет четвертая». И все. Правда, он на всякий случай заказал запасную секцию. Способность моря жажды поглощать арматуру внушала ему тревогу. Пока пропало лишь несколько болтов и гаек, но если с крана сорвется бетонное кольцо, оно мигом утонет. Пусть даже не глубоко, например, упадет боком, и 2 метров достаточно, можно считать эту секцию пропавшей. Спасать спасательное снаряжение некогда. Третья секция погрузилась в пыль заметно медленнее. Ничего, лишь бы шла. Еще несколько минут, и они упрутся в крышу пылехода.
12 метров, — внятно произнес Лоуренс. — «Селена, мы всего в 3 метрах от вас. Вы вот-вот нас услышите».
Они услышали. И насколько легче сразу стало на душе. Еще за 10 минут до того Хансен приметил, что кислородная труба подрагивает, соприкасаясь с опускаемым кессоном. Сразу было видно, когда кессон останавливался, а когда двигался снова. Опять толчок, и одновременно с потолка посыпалась пыль. Трубы, по которым подавался воздух, торчали вниз сантиметров на 20. Швы Пат обмазал быстро схватывающимся цементом, который входил в аварийное снаряжение любого космического корабля. Видимо, эта замазка теперь ослабла. Но мельчайший пылевой дождь, сочившийся сквозь щели, был слишком слаб, чтобы вызвать тревогу. Все-таки Хансен решил обратить на него внимание капитана.
«Странно», — — заметил Пат, глядя на конец трубы. «Этот цемент ничего не должен пропускать». Он вскарабкался на кресло и тщательно осмотрел шов. Минуту помолчал, потом соскочил на пол. Пат был явно озабочен. «В чем дело?» — тихо спросил Ханстон. Коммодор уже достаточно изучил Пата и сразу понял, что случилось что-то неладное. «Труба ползет вверх», — ответил капитан. «На плоту кто-то работает очень небрежно. Ушла на целый сантиметр с тех пор, как я замазывал шов». Вдруг он побледнел. «Боже мой!» — прошептал Пат. «А вдруг дело в нас? Вдруг это мы продолжаем погружаться?» «И что тогда?» — спокойно спросил коммодор. «Ничего удивительного, если пыль сжимается под нашим весом. Это еще не означает, что нам грозит опасность. Судя по этой трубе, мы за 24 часа погрузились на 1 сантиметр. Понадобится, нарастят сверху». Пат сконфуженно рассмеялся. «Ну да, так и есть, и как я сам не догадался. Наверное, мы все время медленно оседаем, просто до сих пор не было случая убедиться в этом. Ладно, я все-таки доложу мистеру Лоуренсу, это может повлиять на его расчеты». Пат Харрис повернулся, чтобы идти в носовую часть кабины. Он не успел сделать и 2 шагов. Глава 25. Миллион лет понадобился природе, чтобы устроить ловушку, в которую попала Селена. А второй раз судно само себе вырыло яму. Конструкторам незачем было предельно облегчать полиход, тем более что путешествие длилось всего несколько часов. Поэтому они не снабдили Селену хитроумным, хотя и не очень афишируемым устройством, которое позволяет космическим кораблям пускать в повторный обиход использованную воду. Здесь не было нужды беречь каждую каплю, и все, что попадало в канализацию, пылеход просто-напросто выбрасывал за борт. За последние 5 суток в окружающую среду ушла не одна сотня килограммов влаги и испарений. Жадно поглощая воду, лунная пыль у выбросных отверстий намокла и стала жидкой грязью. Влага пронизала весь прилегающий участок моря. Медленно и неприметно пылеход размывал свое ложе. Слабый толчок опущенного сверху кессона довершил дело. Первым признаком, по которому на плоту догадались, что произошла катастрофа, был прерывистый свет красной лампочки на воздухоочистителе. Одновременно в шлемофонах спасателей на всех каналах завыла радиосирена. Вой смолк, едва дежурный техник нажал кнопку выключателя, но красная лампочка продолжала мигать. Лоусон тотчас понял причину тревоги, едва взглянул на приборы. Соединение воздухопровода обеих труб с Селеной нарушено. Очиститель по одной трубе гонит кислород прямо в море, а через вторую, вот незадача, сосет пыль. — Что будет с фильтрами? — спросил себя главный, но тут же оставил эту мысль и принялся вызывать пылеход. Селена молчала. Он перебрал все рабочие волны, но не мог уловить даже шороха несущей чистоты. Море жажды было непроницаемо как для звуков, так и для радиоволн. «Погибли», — мысленно заключил главный. «Конец. Еще бы чуть и спасли». Не вышло. Всего часа не дотянули. Что же могло произойти? Может быть, корпус не выдержал веса пыли? Вряд ли. Внутреннее давление воздуха достаточно велико, чтобы противостоять нагрузке извне. Значит, новое оседание. Кажется, он даже ощутил легкий толчок. Главный инженер с самого начала опасался нового обвала, но не знал, как отвратить угрозу. Они пошли на риск, и Селена проиграла. Пат Харрис сразу, как только Селена сдвинулась, почувствовал, что это оседание совсем не похоже на первый обвал. Оно происходило намного медленнее, и снаружи что-то скрипело и сипело. Даже в такую отчаянную минуту Пат не мог не удивиться. Как может пыль издавать такие звуки? Трубы уходили вверх, уходили рывками, потому что корма погружалась быстрее, и судно заметно накренилось. Затрещал фиберглаз, и задняя труба вырвалась из отверстия в потолке по соседству с переходной камерой. Мгновенно струя пыли хлынула вниз, ударилась об пол и расплылась в воздухе легким облачком. Коммодор Ханстон ближе всех стоял к отверстию и первым подскочил к нему. Сорвав с себя рубашку, он мигом свернул ее комом и сунул затычку в дыру. Пыль не унималась, сочилась в щели, но и коммодор не сдавался. Он почти справился с ней, когда выскользнула труба в носовой части. Тотчас погас главный свет, снова порвался кабель. «Я управлюсь здесь!» — крикнул Пат. Он тоже остался без рубашки и вступил в поединок с лунной пылью. Пат Харрис десятки раз выходил в море жажды, но никогда еще ему не доводилось осязать его. Серая пудра проникла в нос, засыпала глаза, наполовину задушив и совершенно ослепив капитана. И хотя она была сухая, как прах из склепа фараона, даже суши, ведь море в миллион раз старше любой пирамиды. На ощупь лунная пыль оказалась скользкой, как мыло. Пат поймал себя на мысли, что быть похороненным заживо, наверное, хуже, чем утонуть. Но вот фонтан превратился в тонкую струйку, и он понял, что на этот раз страшная участь его миновала. Благодаря слабому лунному тяготению 15-сантиметровый столб пыли давил не так уж сильно. Впрочем, будь отверстие в потолке намного шире, еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Отряхнув пыль с головы и плеч, Пат осторожно открыл глаза. Ничего, зрение в порядке. Хорошо, что аварийное освещение не подвело. Не очень-то яркий свет, но все-таки лучше, чем ничего. Коммодор уже законопатил щель и теперь спокойно брызгал водой из бумажного стакана, чтобы осадить пыль. Способ оказался очень действенным, и серые облака быстро превратились в лужицы грязи на полу. Подняв голову, Ханстон поймал взгляд Пата. — Ну, капитан, — заговорил он, — ваше мнение? Олимпийское самообладание. Это самообладание может вывести человека из себя, — подумал Пат. Хоть бы раз увидеть коммодора растерянным. Нет, вздор. Это в нем зависть говорит, даже ревность. Вполне понятная, но недостойная Пата. Он пристыдил себя. — Не представляю, что произошло, — ответил он. «Может быть, сверху нам скажут?» Корабль наклонился под углом 30 градусов, и к месту водителя надо было идти в гору. Садясь перед радиостанцией, Пат вдруг ощутил тупое отчаяние, какого не испытывал со времени рокового обвала. Такое чувство, словно все боги обратились против них, и дальше сражаться нет смысла. Он окончательно уверился в этом, когда попытался включить радиостанцию и обнаружил, что она не работает. Нет тока. Злополучная труба потрудилась на славу. Пат медленно повернулся в кресле. 21 человек пытливо смотрели на капитана. Что он скажет? Из них 20 сейчас не существовали для него. Пат видел только лицо Сью, ее глаза, озабоченный, напряженный взгляд, но даже теперь без страха. И отчаяние прошло, его вытеснил приток сил и надежды. «Честное слово, я не знаю, что случилось», — сказал он, — «но в одном я уверен, мы еще не пропали. До этого далеко, сто световых лет. Даже если погрузимся еще немного, ничего страшного. Наши товарищи на плоту скоро опять нащупают нас. Небольшая отсрочка и только. Тревожиться нечего».
«Я не хочу показаться паникером, капитан», — заговорил Барретт. «Но а если плот тоже затонул, что тогда?»
«Это мы проверим, как только я налажу радиоконтакт», — ответил Пат, сумрачно глядя на болтающиеся под потолком провода. «И пока я не распутаю эту вермишель, придется нам обходиться аварийным освещением».
«Я не возражаю», — заметила миссис Шастер.
«По-моему, так очень мило».
«Спасибо тебе, добрая душа», — мысленно произнес Пат. Он быстро обвел взглядом остальных. При таком свете трудно разглядеть выражение лиц, но как будто бы все спокойны. Спокойствие длилось ровно минуту. Больше не понадобилось, чтобы убедиться, ни радио, ни света не починить. Провода вырвало из защитной трубки, и нет нужного инструмента.
— Это уже хуже, — заключил Пат. — Мы ничего не можем им сказать, пока сверху к нам не спустят микрофон.
— А это значит... — подхватил Барретт, явно склонный подмечать самые мрачные стороны. — Что они не могут сообщаться с нами, будут недоумевать, почему мы не отвечаем. Еще решат, что мы погибли, и прекратят спасательную операцию. Эта мысль уже приходила в голову Пату, но он тотчас изгнал ее.
— Вы слышали главного инженера Лоуренса? — сказал он. «Главный не такой человек, чтобы сдаться, пока есть хоть малейшая надежда. На этот счет можно не беспокоиться».
«А как с воздухом?» — озабоченно спросил профессор Джава-Ярден.
«Ведь мы опять зависим от собственных ресурсов».
«Очистители снова работают, так что теперь его хватит на много часов», — ответил Пат. «К тому же нам скоро опять подадут трубы». Он надеялся, что голос его звучит достаточно уверенно. «Наберемся терпения и придумаем себе занятия. 3 дня выдержали. Как-нибудь выдержим еще час-другой». Он поглядел вдоль рядов, проверяя, есть ли несогласные. И увидел, что один из пассажиров медленно поднимается на ноги. Это был тихий, щуплый мистер Редли, который с начала путешествия и 10 слов не сказал. Пат по-прежнему знал о нем лишь то, что он бухгалтер родом из Новой Зеландии, единственной страны на Земле, которая из-за своего географического положения еще осталась в какой-то мере обособленной. Разумеется... Попасть туда так же просто, как в любую иную точку земного шара, но Новая Зеландия — конечная станция, не промежуточная остановка на большой магистрали. И новозеландцы продолжали гордо оберегать свою индивидуальность. Не без основания они утверждали, что сумели спасти остатки английской культуры после того, как... Атлантическое сообщество поглотило Британские острова.
— Вы хотите что-то сказать, мистер Редли? — спросил Пат.
Редли посмотрел вокруг взглядом учителя, который собирается обратиться к своему классу.
— Да, капитан, — начал он, — я должен сделать признание. Боюсь, во всем, что произошло с нами, виноват я.
Когда главный инженер Лоуренс прервал свой репортаж, понадобилось всего 2 секунды, чтобы Земля узнала о новой беде. До Марса и Венеры весть дошла через несколько минут. Но что именно случилось? По изображению на экране телевизора не понять. Сперва люди на плоту заметались, забегали, потом переполох как будто бы закончился, и фигуры в скафандрах сбились в кучу. Видимо, шло совещание. Но работала только внутренняя связь, и зрители не слышали ни слова. Ужасно было наблюдать этот немой разговор, не зная, о чем идет речь. Пока тянулись долгие, томительные минуты неизвестности, и студия пыталась выяснить, что происходит, Жюль Брак старался выбрать хороший кадр. Вовсе непростое дело, когда сцена статична, а ты привязан к одной, пусть даже самой удачной точке. Как и все операторы, Жюль терпеть не мог стоять на месте. Такая скованность действовала ему на нервы. Он даже спросил, нельзя ли перелететь на другое место, и услышал в ответ от капитана Ансона: «Черта с два! Стану я прыгать взад-вперед по этим горам! Это космический корабль, а не серна!» Панорамы, да наезды — вот и все приемы, которыми мог пользоваться Жюль. Да и то в меру. Ничто не раздражает зрителя так, как стремительные скачки взад-вперед в космосе или быстрый наплыв, когда изображение словно врывается прямо в лицо. Трансфокатор позволял Жюлю мчаться по Луне со скоростью 50 тысяч километров в час. От такой гонки хоть кого замутит. Наконец, немая летучка закончилась. Спасатели отключили свои телефоны. Может быть, теперь Лоуренс ответит на радиовызовы, которые сыпались на него последние 5 минут. «Господи!» — воскликнул Спенсер. «Вы видите? Это что же такое?»
«Вижу», — отозвался капитан Ансон. «Просто невероятно! Похоже, они уходят!»
Поликаты с людьми устремились прочь от плота, словно шлюпки от тонущего корабля. Глава 26. Пожалуй, только хорошо, что связь с Селеной прервалась. Вряд ли пассажиров ободрило бы известие о том, что поликаты отступили. Впрочем, в этот миг на судне о спасателях вообще не думали. Всех привлек неожиданный выход Редли на тускло освещенную сцену. «Как это понимать? Вы во всем виноваты!» Пат нарушил напряженную тишину, пока что только напряженную, без тени враждебности, так как никто не принял всерьез слова новозеландца. «Это долгая история, капитан!» Редли говорил совсем бесстрастно, но были в его голосе какие-то странные нотки, которых Пат не мог определить. Казалось, они слышат речь робота. У Пата поползли мурашки по спине. «Я не хочу сказать, что намеренно вызвал беду», — продолжал Редли. «Но, боюсь, она не случайна, и я очень жалею, что втянул в это вас. Понимаете? Они преследуют меня!»
«Только этого нам не хватало», — подумал Пат. «Все, все обращается против нас. В нашей маленькой компании есть истеричная старая дева, есть наркоман, а теперь вот еще и сумасшедший объявился. Что еще на нас свалится, прежде чем наступит конец?» Но он тут же сказал себе, что несправедлив. По правде говоря, ему очень повезло.
С одной стороны, Редли, мисс Морли и Ханс Бальдур... Кстати, Бальдур после того единственного происшествия, о котором никто не поминал, вел себя безукоризненно. Зато с другой стороны, коммодор, доктор Маккензи, Шастеры, маленький профессор Джаяварден, Дэвид Барретт, да и все остальные пока без ропота выполняли распоряжение капитана. Пат вдруг ощутил прилив доброго чувства, даже нежности к этим людям за их деятельную или бездеятельную поддержку. Особенно к Сью, которая и на этот раз нашлась раньше него. В своем отсеке на корме она с самым непринужденным видом, как бы между делом, незаметно, во всяком случае для Редли, достала из аптечки ампулу со снотворным. Если он что-нибудь затеет, она примет меры. Но пока что в поведении Редли не было ничего угрожающего. Он вполне владел собой, говорил внятно и рассудительно, ни безумного блеска в глазах, ни каких-либо иных внешних признаков ненормальности. Обыкновенный пожилой бухгалтер из Новой Зеландии, проводящий отпуск на Луне. — Это очень интересно, мистер Редли, — сказал коммодор Ханстон ровным голосом. — Но вы уж простите нам наше невежество. Кто это они? И почему они вас преследуют? — Вы, конечно, слышали коммодора о летающих блюдцах. — Летающих что? — удивился Пат. Ханстон явно был лучше осведомлен. — Да, слышал, — ответил он, сразу поскучнев. — Читал в старых книгах о космонавтике. Кажется, лет 80 назад с ними был связан настоящий массовый психоз. — Не кстати он употребил слово «психоз», но, слава богу, Редли не обиделся. — О-о-о, — возразил бухгалтер. Они появились гораздо раньше, но только в прошлом столетии люди обратили на них внимание. Есть старинная рукопись. Еще в 1290 году один английский аббат подробно описал летающие блюдца. Да их и раньше наблюдали. До 20 века отмечено больше 10 000 случаев. — Минуточку, — вмешался Пат. — Что это значит, летающее блюдце? Я ничего не понимаю.
— Боюсь, капитан, ваше образование страдает пробелами, — сочувственно произнес Редли. Термин «летающее блюдце» широко распространился с 1947 года. Так называли странные... Чаще всего овальной формы аппараты, которые уже много столетий изучают нашу планету. Кое-кто предпочитает говорить неопознанные летающие предметы. Что-то зашевелилось в памяти Пата. В самом деле он слышал этот термин в связи с гипотезами об инопланетниках. Но нет никаких доказательств того, что нашу Солнечную систему посещали космические корабли из других миров.
— Вы и впрямь верите, — скептически спросил кто-то из пассажиров, — что вокруг Земли слоняются гости из космоса?
— Более того, — ответил Редли, — они часто приземлялись и вступали в контакт с людьми. До появления человека на Луне у них была база на Фарсайде, но они ее уничтожили, как только первые топографические ракеты начали крупномасштабную съемку.
— Откуда вы все это знаете? — удивился один из пассажиров. Но недоверие аудитории нисколько не смутило Редли. Он, видимо, давно привык к этому. Новозеландец излучал убежденность, которая, как немало обоснована она была, невольно передавалась другим.
Он преотлично чувствовал себя в странном воображаемом мире, куда его занесло помешательство.
«Мы установили с ними контакт», — произнес он торжественно. «Несколько человек сумели вступить в телепатическую связь с экипажами летающих блюдец, и нам уже довольно много известно о них».
«А другие люди?» — заговорил еще один маловер. «Если и впрямь около Земли летают блюдца, почему их не видели ни наши астрономы, ни космонавты?»
«В том-то и дело. Видели!» — ответил Редли, снисходительно улыбаясь. «Видели! Да только никому не говорят! Ученые объединились в заговоре молчания. Им не хочется признавать, что в космосе есть создания куда умнее нас. И когда летчик докладывает, что встретил блюдца, его поднимают на смех. Понятно, что космонавты предпочитают помалкивать о своих встречах».
«А вам, коммодор, они попадались?» — спросила миссис Шастер, явно склонная верить новозеландцу. «Или вы тоже участвуете в этом, ну, как его назвал мистер Редли, в заговоре молчания?»
— К сожалению, должен вас огорчить, — сказал Хамстон. — Вы можете мне не поверить, но все космические корабли, которые я когда-либо встречал, числятся в регистре Ллойда.
Он поймал взгляд Пата и чуть кивнул, словно говоря: «Пойдем посовещаемся в камере перепада». Теперь, когда стало ясно, что Редли безобиден, Хамстон был даже рад происшествию, которое так быстро отвлекло пассажиров от нового осложнения. Если бредовый вымысел маленького бухгалтера их занимает, пусть себе чудит.
«Ну, Пат, — сказал коммодор, едва дверь отсекла их от оживленно спорящих пассажиров, — что вы думаете о нем?»
«Неужели он сам верит в этот вздор?»
«Да в том-то и дело, что верит. Я уже встречал таких людей». Хамстон достаточно хорошо знал странный психоз, во власти которого был Редли. Недаром он увлекся космоведением еще в 20 веке. В молодости коммодор прочел даже некоторые оригинальные писания на эту тему. Это был такой бесстыдный обман или детское простодушие. И он даже поколебался в своем взгляде на человека как на разумное существо. Становилось не по себе при одной мысли о том, что подобная литература могла пользоваться бешеным успехом. Правда, большинство книг этого рода вышло в безумные 50-е годы, которые были порой психозов.
«Положение нелепейшее», — пожаловался Пат. «В такой час все пассажиры заняты спором о летающих блюдцах».
«А, по-моему, это превосходно», — ответил коммодор.
«Чем еще вы предложите им заняться?»
«Скажем прямо, ведь нам остается только сидеть и ждать, пока Лоуренс снова постучится в крышу».
«Если он еще там».
Барретт прав, плот мог затонуть.
Вряд ли. Толчок был очень слабый. Как, по-вашему, насколько мы опустились?
Вопрос Хамстона заставил Пата призадуматься. Теперь ему казалось, что они падали долго. Полутьма, сражение с пылью — все это нарушило чувство времени, и он мог только гадать.
Ну, метров на 10...
«Чепуха! Это длилось всего несколько секунд. 2-3 метра, не больше».
«Хоть бы коммодор оказался прав», — подумал Пат. «Он знал, насколько трудно судить о малых ускорениях, особенно когда внимание притупилось. Из всех находившихся на борту Селены у одного Хамстона есть нужный опыт. И надо думать, что его оценка точна». И уж во всяком случае
Она обнадеживает. «На поверхности, наверное, ничего и не почувствовали», — продолжал Хамстон. «И теперь удивляются, почему не могут нас нащупать. Вы уверены, что нам не под силу наладить радиостанцию?» «Уверен. Всю распредкоробку сорвало вместе с частью кабеля. Из кабины не добраться». «Да, ничего не поделаешь. Ладно, пошли. Пусть Редли попытается обратить нас в свою веру, если сумеет». Жюль около 100 метров провожал объективом поликаты, прежде чем обнаружил, что они увозят меньше людей, чем привезли. 7 человек, а было 8. Он тотчас дал задний ход и, благодаря то ли счастливому случаю, то ли прозорливости, отличающей блестящего оператора от рядового, поймал плот как раз в тот миг, когда Лоуренс нарушил свое радиомолчание. «Говорит главный инженер Эртсайда». У него был усталый и расстроенный голос человека, тщательно разработанные планы которого вдруг рухнули. «Прошу извинить за перебой, но, как вы, очевидно, догадались, у нас произошла авария. Должно быть снова оседание. На сколько метров — неизвестно. Мы потеряли Селену, и она не отвечает на наши вызовы. Я велел своим людям отойти на несколько сот метров в сторону. Вряд ли нам грозит опасность, но лучше не рисковать. Пока что я тут и один справлюсь. Слушайте мой вызов через несколько минут». Миллионы зрителей увидели, как Лоуренс, присев на краю плота, собирает щуп, которым в первый раз обнаружил пылеход. 20 метров. Если корабль погрузился глубже, придется изобретать что-нибудь еще. Вот щуп уходит в пыль. Чем ближе к той глубине, где прежде лежала Селена, тем медленнее. Скрылась метка 15. 15 метров. Щуп был словно копье, вонзающееся в тело Луны. «Сколько еще?» — шептал про себя Лоуренс в тишине скафандра. Ответ ошеломил его. «Прямо хоть смейся, не будь положение столь серьезным». После метки щуп прошел всего 1,5 метра. Но вот что гораздо хуже, Селена осела неравномерно. Проверка показала, что корма лежит глубже носа, перекос 30 градусов. Одного этого было достаточно, чтобы поломать планы Лоуренса, ведь он рассчитывал, что кессон плотно, без зазоров, ляжет на горизонтальную крышу. Впрочем, сейчас Лоуренса в первую очередь заботило другое. Радио пылехода молчит. Хорошо, если только из-за неисправности питания. Как проверить, живы ли люди? Они-то услышат стук щупа, но сами не могут ничего передать наверх. Как так не могут? Есть способ, самый легкий и примитивный, какой только можно было себе представить. Настолько примитивный, что после 1,5 лет электроники не мудрено и запамятовать. Лоуренс выпрямился и вызвал пыликаты. «Можете возвращаться», — сказал он. «Никакой опасности нет. Пылеход осел всего на метр-другой». Главный уже забыл про следящие за ним миллионы глаз. Еще предстояло разработать новый план действий, но первый шаг был ему уже ясен. Глава 27. Когда Пат и Коммодор вернулись в кабину, там еще вовсю спорили. Немногословный до сих пор, Редли быстро наверстывал упущенное. Точно кто-то нажал потайную пружину, или бухгалтера вдруг освободили от обета молчания.
Да так оно, пожалуй, и было. Решив, что его миссия все равно стала явной, Редли был только рад о ней рассказать. Коммодор Ханстон встречал много таких суеверов. Собственно, ради самозащиты он и одолел обильную литературу о летающих блюдцах. Начиналось всегда одинаково. С вопроса: «Коммодор, вы, наверное, повидали немало необычного за годы, проведенные в космосе». Ответ, естественно, не удовлетворял собеседника и следовал завуалированный, а то и не очень завуалированный намек. Дескать, Ханстон боится или избегает говорить правду. Опровергать это обвинение было пустой тратой сил. Правоверный просто-напросто заключал, что коммодор участвует в сговоре. Остальные пассажиры не были научены горьким опытом, и Редли легко разбивал их доводы. Даже Шастеру при всей его юридической искушенности никак не удавалось загнать маленького бухгалтера в угол. С таким же успехом он мог бы убеждать шизофреника, что никто его не преследует. — Но разве это правдоподобно? — настаивал Шастер, — чтобы из тысяч ученых, знающих об этом, ни один не проговорился. — Такой секрет утаить невозможно. Все равно, чтоб попытаться спрятать памятник Вашингтону.
— Так ведь были попытки раскрыть истину, — ответил Редли. Но свидетельства каким-то таинственным путем уничтожались, как и люди, которые хотели проникнуть в секрет.
Они, когда надо, ни перед чем не останавливаются. — Вы же сами сказали, что они вступают в контакт с людьми. Получается противоречие.
— Ничего подобного. Поймите, в космосе, как и на Земле, сражаются между собой силы добра и зла. Одни хотят помочь нам, другие задумали нас закабалить. Поединок между этими двумя группами длится уже много тысяч лет. Иногда борьба эта захватывает Землю. Так погибла Атлантида.
Ханстон невольно улыбнулся. Все правильно. Вот и Атлантида пошла в ход. Другие приплетают Лемурию или континент Му, названия, которые неотразимо действуют на души неравновешенные, склонные к мистике. Если ему не изменяет память, группа психологов еще в 70-х годах тщательно изучила вопрос о летающих блюдцах. Они пришли к выводу, что в середине 20 века многие люди уверовали в близкую гибель мира. Оставалось только надеяться на вмешательство из космоса. Утратив веру в себя, человек ждал спасения с небес. Почти 10 лет блюдечная религия владела умами свихнувшейся части человечества. Потом внезапно зачахла, точно исчерпавшая себя эпидемия. По мнению психологов, все решили два обстоятельства. Во-первых, всем наскучила эта выдумка. А во-вторых, Международный геофизический год возвестил выход человечества в космос. 18 месяцев длился МГТ, и за это время небесную сферу наблюдала и изучала больше приборов и опытных исследователей, чем за все предшествующие тысячелетия. Если бы в атмосферной выси в самом деле парили небесные гости, совместные усилия ученых неизбежно подтвердили бы это. Однако этого не произошло. Наконец, с Земли ушли в космос первые корабли с человеком на борту, но и они не встретили никаких летающих блюдец. Для большинства людей этого оказалось достаточно. Все эти неопознанные летающие предметы, замеченные в течение многих веков, были созданы самой природой, и с развитием метеорологии и астрономии нашлось вдоволь убедительных объяснений. С началом космической эры возродилась вера человека в свое предназначение, и мир вовсе утратил интерес к летающим блюдцам. Но религия редко умирает совсем. Кучка верующих поддерживала культ поразительными откровениями, россказнями о встречах с небожителями, толковала о телепатических контактах. И сколько бы очередных пророков не уличали в мошенничестве, фанатики стояли на своем. Они нуждались в своих богах и не желали с ними расставаться. «Вы все еще не объяснили», — не унимался Шастер, — «с какой стати блюдечники преследуют именно вас? Что вы такое сделали? Чем их рассердили?»
«Я слишком близко подобрался к некоторым их секретам. Вот они и воспользовались этим случаем, чтобы устранить меня».
«Могли бы найти способ попроще».
«Нелепо полагать, что наш ограниченный разум способен постичь пути их мышления. Но согласитесь, все подумают, что произошел несчастный случай. Никто не заподозрит, что это сделано преднамеренно».
«Тонкий довод. И поскольку это теперь уже не играет никакой роли, может быть, вы скажете нам, за каким секретом охотились? Ну, это, наверное, всем интересно».
Ханстон поглядел на Ирвинга Шастера. До сих пор юрист казался ему человеком скорее мрачноватым, лишенным чувством юмора. Откуда эта ирония?
«Охотно расскажу», — ответил Редли. «Собственно, началось это еще в 953-м, когда американский астроном по фамилии О'Нил обнаружил здесь, на Луне, нечто весьма примечательное. На восточной окраине моря кризисов он открыл небольшой мост. Другие астрономы, разумеется, высмеяли его, однако менее предубежденные подтвердили существование моста. И уже через несколько лет мост исчез. Очевидно, что наше внимание встревожило блюдечников, и они его разобрали».
«Это очевидно», — сказал себе Ханстон. «Великолепный пример логики блюдцепоклонников. Лихой скачок через барьер несуразицы. Совершенно ошеломляющий нормальный разум. Он никогда не слышал о мосте О'Нила. Но в истории астрономии известно множество ошибочных толкований. Классический пример — марсианские каналы. Добросовестнейшие наблюдатели снова и снова сообщали о них, а между тем каналов не было. Во всяком случае, не было ничего похожего на изящную паутину, зарисованную Ловелом и другими. Или Редли считает, что за время между наблюдениями Ловела и первыми четкими фотографиями Марса кто-нибудь засыпал каналы? Он вполне может заявить и это.
Скорее всего, мост О'Нила — не что иное, как причуды освещения, игра постоянно меняющихся лунных теней. Но столь простой ответ, разумеется, не удовлетворяет Редли. Кстати, что он вообще здесь делает в 2000 километрах от моря кризисов?
Этот же вопрос пришел на ум еще одному из пассажиров, и он тотчас задал его. Как всегда, у Редли был наготове убедительный ответ.
«Я рассчитывал, притворяясь обычным туристом, отвести от себя их подозрения. Доказательство, которое я ищу, находится в западном полушарии, а я нарочно отправился в восточное. Задумал через Фарсайт добраться к морю кризисов, а заодно осмотреть еще кое-какие места. Но они меня перехитрили. Не сообразил я, что меня может выследить кто-нибудь из их агентов, Ведь они умеют принимать человеческий облик. Видно, следили за мной с того самого часа, как я высадился на Луне.
— А можно узнать? — сказала миссис Шастер, которая все более серьезно воспринимала слова Редли.
— Что они теперь сделают с нами?
— Лучше об этом не думать, мэм, — ответил Редли. — Нам известно, что у них есть пещеры в недрах Луны. Я не сомневаюсь, что мы именно в такую пещеру и попали. Стоило им заметить, что спасатели пробились к нам, как они тотчас вмешались снова. Боюсь, теперь мы слишком глубоко, и нас уже никто не выручит.
«Хватит с нас этой чепухи», — сказал себе Пат. «Позабавились, отвели душу, хорошо, но теперь этот помешанный грозит всех пассажиров в тоску вогнать. Как ему рот заткнуть?»
На Луне, как и во всех дальних космических поселениях, случаи помешательства были редки, и Пат Харрис не знал, как поступить. Тем более, что речь шла о чрезвычайно самоуверенном пациенте, умеющем заражать других своей одержимостью. Пат и сам уже начал колебаться. Может, Редли в чем-то прав? При других обстоятельствах здоровый природный скептицизм защитил бы его, но эти тревожные дни нелегко дались ему, и он словно разучился мыслить критически. Неужели нет подходящего способа разрушить чары, навеянные этим речистым маньяком? С некоторой неловкостью капитан вспомнил удар, который так, кстати, усыпил Ханса Бальдура. И против собственной воли выразительно посмотрел на Хардинга. А тот незамедлительно отозвался. Чуть заметно кивнув, он поднялся с места.
— Нет, нет, — сказал Пат про себя. — Я не это подразумевал. Не трогайте этого бедного чудака. И вообще, что вы за человек?
Тут же он облегченно вздохнул. Хардинг, отделенный от Редли четырьмя рядами кресел, не стал пробираться к новозеландцу. Он стоял неподвижно, выпрямившись во весь рост и устремив на бухгалтера взгляд, в котором выражалось какое-то непонятное чувство. Уж не жалость ли? В этом тусклом свете сразу и не разберешь.
— Кажется, мне пора внести свою лепту в дискуссию, — сказал Хардинг. — Из того, что вам поведал наш друг, во всяком случае, одно совершенно точно. Его действительно преследуют, но не блюдечники, а я. Для новичка Вильфред Джордж Редли вы сработали это совсем не дурно. Должен вас поздравить. Охота была захватывающей. От Крайстчерча до Астрограда, затем Клави, оттуда до Тихо, Птолемея, Платона и Порт-Рориса. И сюда, где след, насколько я понимаю, кончается.
Никакого намека на смятение на лице Редли. Он лишь величественно наклонил голову, словно соглашаясь признать существование Хардинга и не более того. — Как вы, возможно, догадались, — продолжал Хардинг, — я сотрудник уголовного розыска, специализируюсь на мошенниках. Работа очень увлекательная, да только редко выдается случай рассказать о ней. Я... — Очень рад, что теперь представилась такая возможность. Странные верования Редли меня ничуть не занимают, во всяком случае профессионально. Гораздо важнее то, что он высоко квалифицированный финансовый работник и занимает хорошо оплачиваемую должность в Новой Зеландии.
Правда, недостаточно хорошо, чтобы позволить ему отправиться на месяц на Луну. Однако это его не смущало. Дело в том, что мистер Редли, старший бухгалтер Крайстчерчского отделения компании «Путешествия во Вселенной». Считается, что эта организация надежно застрахована от каких-либо злоупотреблений, но он каким-то образом ухитрился присвоить себе путевку, аккредитив литер ща, позволяющую путешествовать сколько угодно по Солнечной системе, пользоваться услугами гостиниц и ресторанов, получать до 500 долларов по чекам на предъявителя. Путевок литер ща не так уж много в обороте. Их берегут так, словно они из плутония. Конечно, и прежде кое-кто пытался проделать этот трюк. У клиентов есть привычка терять путевки, и предприимчивые субъекты пользуются этим, чтобы хоть несколько дней пожить на широкую ногу. Больше чем несколько дней не выходит. В компании ПВВ отлично поставлен учет, иначе и быть не может. Приняты всевозможные меры, и до сих пор больше недели никому не удавалось пользоваться чужой путевкой.
— 9 дней!
— неожиданно прервал его Редли. — Прошу извинить, вы, конечно, знаете это лучше меня. — Итак, 9 дней. Редли же путешествовал почти 3 недели, прежде чем мы его выследили. Он взял очередной отпуск и сказал на работе, что будет отдыхать на Северном острове. Вместо этого он отправился в Остроград, а оттуда на Луну. По пути творя, так сказать, историю. Редли первый, и мы надеемся, последний, кому удалось улететь с Земли, не заплатив за билет. Нам до сих пор неизвестно точно, как ему это удалось. Как он прошел контрольные автоматы? С помощью сообщника в секторе программирования? Есть и другие вопросы, которые чрезвычайно занимают ПВВ. Надеюсь, Редли, вы откроете мне душу, просто чтобы удовлетворить мое любопытство. Не правда ли? Я не требую от вас ничего непосильного. Мы не спрашиваем вас, почему вы так поступили, почему пожертвовали хорошей должностью и отправились в увеселительное путешествие, которое должно было привести вас в тюрьму. Мы угадали причину, как только выяснилось, что вы на Луне. Компания знала о вашем коньке, но ведь он не влиял на вашу работу, и начальство решило рискнуть. Это обошлось довольно дорого.
«Я очень сожалею», — с достоинством ответил Редли. «Фирма всегда хорошо ко мне относилась. Досадно, что так вышло. Но ведь я для доброго дела, и если бы мне удалось найти доказательства...»
Однако в этот миг все, исключая инспектора розыска Хардинга, утратили всякий интерес к Редли и его летающим блюдцам. Наконец-то раздался звук, которого они ждали. По крыше пылехода стучал щуп. Глава 28. «Торчу здесь уже половину вечности», — сказал себе Моррис Спенсер, — «а солнце только-только оторвалось от горизонта на западе. Странный мир. И до полудня еще целых 3 суток. Сколько же еще сидеть мне на этой горе, слушая космические побосенки капитана Ансона и глядя на плот с этим иглу?» На это никто не смог бы ответить. Когда начали спускать кессон, казалось, что все будет закончено в 24 часа. а теперь вернулись к исходной точке. И ко всему телезрители не увидят захватывающих кадров. Все будет происходить либо в глубинах моря, либо в стенах иглу. Лоуренс продолжал упорствовать, не разрешая ставить камеру на плоту. И Спенсеру трудно было его упрекнуть. Один раз главному инженеру не повезло, попал в просак со своим репортажем. Понятно, он не хочет, чтобы это повторилось. И все-таки не может быть и речи о том, чтобы Аурига оставила позицию, завоеванную ценой таких затрат. Если все обернется благополучно, он сможет передать радостную сцену. Если же неблагополучно, сцена будет трагической. Рано или поздно, с пассажирами или без них, пеликаты пойдут назад в порт Рорис. Спенсер не собирался прозевать этот караван. Двинется ли он в путь при восходящем или заходящем солнце, или даже при слабом свете неподвижной земли? Обнаружив Селену, Лоуренс тотчас пустил буровой станок. На экране монитора Спенсер видел, как уходит в пыль труба воздухопровода. К чему это, когда еще далеко неизвестно, остался ли кто-нибудь в живых? И как главный проверит без радио, есть ли живые? Этот вопрос задавали себе миллионы. Возможно, что многие угадали верный ответ. Но, как ни странно, он не пришел в голову никому из пассажиров Селены, даже коммодору. Услышав, как крышу ударило что-то тяжелое, они сразу поняли, что это не тонкий щуп, осторожно исследует море. И когда минутой позже бур с гудением вгрызся в фиберглаз, это было для них как помилование для смертника. Бур не задел кабель. Хотя теперь это уже не играло никакой роли. Пассажиры глядели на потолок, как завороженные. Громче, громче, и вот уже в воздухе поплыла стружка. Бур пронизал плиту и опустился сантиметров на 20. Его встретили дружным «Ура!» «Что дальше?» — спросил себя Пат. «Мы не можем говорить с ними». Как я узнаю, когда отвинчивать бур? Не хватает, чтобы и я повторил свою ошибку. Неожиданно громко настороженную тишину рассек металлический звук. Ти-ти-ти-та. Сигнал, который пассажирам Селены не забыть до самой смерти. Пат тотчас выстучил плоскогубцами ответное «Же». Теперь они знают, что мы живы. Конечно, он не допускал мысли, что Лоуренс бросит их, но мало ли что. Новый сигнал сверху, на этот раз намного медленнее. Пат Харрис вспомнил, как неохотно они изучали азбуку Морзе. В космическом веке это казалось совершенным анахронизмом. Космонавты и космоинженеры всячески упирались, говоря, что это пустая трата времени. За всю-то жизнь, может быть, только один раз понадобится. Что же, кажется, не зря изучали. Та-та-та-та, звенела труба. И для верности сигнал повторился. Но Пат и коммодор, хотя и давно не упражнялись, уже поняли. «Передают, чтобы мы отвинтили бур», — сказал Пат. — Ладно, приступим. Труба громко дохнула, так что все невольно вздрогнули. Тут же давление сравнялось, и 22 человека замерли в ожидании свежего потока кислорода. Вместо этого труба заговорила. Из отверстия слышался глухой, замогильный, но вполне отчетливый голос. Должно быть, меньше четверти пассажиров вообще когда-либо видели переговорную трубу. С детства все привыкли считать, что только электроника может передать звук на расстояние. Этот пережиток древности
был для них такой же новинкой, как телефон показался бы древним грекам. — Говорит главный инженер Лоуренс. — Вы меня слышите? Пат приставил к трубе сложенные рупором ладони и ответил, выговаривая каждый слог. — Слышим хорошо, ясно. Как вы слышите нас? — Отлично. У вас все в порядке? — Да. Что случилось? — Вы осели. Метра на два только и всего. Мы здесь даже ничего не заметили, только по трубам догадались. Как у вас с воздухом? — Воздух хороший, но чем скорее вы включите насосы, тем лучше. — Не беспокойтесь. Начнем качать, как только очистим фильтры от пыли, и получим из порт Рориса второй бур. У нас был всего один в запасе, тот, который вы сейчас отвернули. Хорошо, хоть этот нашелся. — Значит, не меньше часа пройдет. Но Пата заботило другое. Он знал, как Лоуренс собирается вывести людей из Селены. Теперь, когда пылеход накренился, этот план невыполним. — Как вы нас достанете? — спросил он напрямик. Лоуренс замялся на какую-нибудь долю секунды. — Я еще не все продумал. Но, в общем, мы добавим к кессону еще секцию и будем погружать его дальше, до соприкосновения с Селеной. Потом выберем всю пыль до самого дна колодца. Оставшиеся сантиметры как-нибудь одолеем. Но сперва у меня к вам просьба.
— Какая?
— Я на 90% уверен, что больше осадки не будет. Но если я ошибаюсь... — Лучше пусть это случится сейчас. — Пожалуйста, попрыгайте минуту-другую все вместе.
— А это не опасно? — заколебался Пат. — Вдруг труба опять выскочит?
— Заткнете дыру только и всего. Лишняя дырка роли не играет. Иное дело, когда мы вырежем целый люк. Тогда новое оседание будет совсем не кстати.
Селена успела всякое повидать, но это зрелище было бесспорно самым удивительным. 22 человека сосредоточенным видом прыгали в лад, взлетая до потолка и отталкиваясь от него, чтобы посильнее топнуть об пол. Капитан пристально следил за трубой, соединяющей их с внешним миром. Так прошла минута. Дружные усилия пассажиров привели к тому, что пылеход осел еще на неполных 2 сантиметра. Лоуренс с облегчением выслушал доклад Пата Харриса. Убедившись, что Селена больше никуда не уйдет, он не сомневался, что сумеет извлечь людей на поверхность. Не все было ясно, но в главных чертах план уже складывался в его голове. Окончательно он сложился через 12 часов, после совещания с мозговым трестом и опытом на море жажды. За одну неделю инженерный отдел узнал о лунной пыли больше, чем за все предыдущие годы. Он уже не сражался вслепую с неизвестным противником. Удалось раскрыть и сильные, и слабые стороны врага. Новые чертежи и приспособления изготовили быстро, но не наспех, основательно, помня, что все должно сработать с первого раза. Если операция не удастся, в лучшем случае придется забросить кессон и погружать новый. А в худшем... В худшем случае пассажиров Селены задушит лунная пыль. — Нам нужно решить нешуточную задачу, — сказал Том Лоусон. Он любил нешуточные задачи больше жизни. — Нижний конец кессона открыт для пыли. Наклон крыши не даст кольцу лечь плотно. Оно опирается только одной точкой.
Прежде чем выкачать пыль, надо закрыть просвет. Я сказал выкачать? Ошибка. Это вещество не выкачаешь. Его надо выгребать. Так вот, если делать это, не устранив зазора, лунная пыль будет притекать снизу с той же скоростью, с какой мы будем выбирать ее сверху.
Том ядовито улыбнулся своей многомиллионной аудитории.
«Разгрызите-ка этот орешек!»
Выждал, давая зрителям подумать, потом взял в руки модель, которая лежала на столе студии. Она была предельно проста, но Том Лоусон очень гордился ею, потому что сделал ее сам. Никто из зрителей не догадался бы, что это всего-навсего картон, покрытый алюминиевой краской. «Это труба», — начал он, — «изображает секцию колодца, которая и соединяет нас с Вселенной. Как я уже сказал, он доверху заполнен лунной пылью. Вот эта штука...» — Том поднял со стола кургузый цилиндр, закрытый с одного конца. «Плотно входит в колодец, словно поршень. Она очень тяжелая и будет стремиться вниз, но лунная пыль, естественно, ее не пустит». Том перевернул вкладыш так, что дно цилиндра было обращено к камере. Потом указательным пальцем нажал посередине, и открылась маленькая дверца. «Это, так сказать, клапан. Пока он открыт, пыль проникает через него внутрь, и поршень идет по кессону вниз. Как только поршень достигнет дна, клапан закроется по команде сверху. Теперь колодец снизу изолирован, можно выбирать пыль. Кажется, очень просто, не правда ли?» «На деле это вовсе не просто. Возникает около сотни проблем, о которых я ничего не сказал. Например, когда кессон опустеет, он будет всплывать под действием выталкивающей силы, а она достигает нескольких тонн. Главный инженер Лоуренс предусмотрел хитроумную систему якорей, они удержат кессон на месте. Вы, конечно, уже сообразили, что после выборки пыли клиновидный просвет все еще будет отделять кессон от крыши Селены. Как мистер Лоуренс одолеет это препятствие, я не знаю. И прошу вас не слать мне больше никаких предложений. Нас и без того завалили скороспелыми идеями. На всю жизнь хватит разбираться. Поршень, о котором я вам говорил, изготовлен и испытан инженерами. Более того, его уже погружают в колодец. Если я верно понимаю смысл знаков, которые мне делает этот человек, нам сейчас включат море жажды, и мы увидим, что происходит на плоту. Временная студия в отеле «Рорис» исчезла с миллионов экранов. Ее место заняло изображение, знакомое теперь почти всему человечеству. На плоту... И возле него было уже три иглу разной величины. В ярком солнечном свете они напоминали огромные блестящие капли ртути. Возле самого большого купола стоял один поликат, остальные два перебрасывали снаряжение с порт Рориса. Торчащий из моря кессон и вправду напоминал колодец. Обод верхней секции выдавался над пылью всего на 20 сантиметров, и отверстие казалось слишком узким, чтобы в него мог пролезть человек, тем более в скафандре. Но в решающей стадии спасательных работ скафандров и не будет. Время от времени из колодца появлялся цилиндрический ковш. Небольшой, но достаточно мощный кран относил его в сторону и опрокидывал. На миг над серой гладью моря замирал колпак пыли, потом он начинал медленно рассыпаться и исчезал, прежде чем из колодца появлялась следующая порция. Захватывающий фокус под открытым небом, который лучше всяких слов рассказывал зрителям все, что надо было знать о море жажды. Ковш появлялся все реже, по мере того, как росла глубина. И вот он вынырнул, заполненный только наполовину. Путь открыт, если не считать шлагбаума на дне.